Впрочем, энтузиазм, с которым мои спутники лопали жуткую кашу, занимал меня куда больше, чем романтические поползновения магистра Моти. Вдохновившись примером, я заставил себя съесть еще ложку этой вязкой отравы, смутно надеясь, что сейчас случится чудо, и я, наконец, распробую этот тонкий деликатес. Но, увы, ничего, кроме омерзения, так и не почувствовал. Наконец, король отставил в сторону опустошенную миску, с наслаждением облизал ложку, мечтательно вздохнул и сказал:
«Грешные магистры, как же все-таки хорошо вернуться домой!»
«Туда, куда с детства рвался всем сердцем, не умея даже сформулировать это смутное, но страстное желание», — подхватил магистр Моти.
Лаюки поглядела на них, как мне показалось, с некоторым сомнением, но почти сразу заулыбалась и кивнула, соглашаясь. Я же чуть со стула не рухнул от таких речей, но решил держать марку, не выдавать смятения, пока не пойму, что тут у них происходит. Скорее всего, сговорились разыграть меня, как мальчишку, с них станется. Интересно, как они запоют, если я мгновенно включусь в игру? Не так уж это трудно. Надо просто ничему не удивляться и соглашаться со всем, что они скажут. Изобразить, что я в восторге от каши, было бы куда труднее, но тут я и пытаться не стал. А поддержать безумный диалог о возвращении домой – не проблема. Это мы всегда, пожалуйста.
«Известное дело», – вдохновенно вступил я. «Дом – это вовсе не то место, где ты родился. Память обычно не хранит сведений о нашем истинном доме, но инстинкт велит нам пускаться на его поиски, порой задолго до того, как мы научимся ходить. Что это за место такое, наш дом? Никто не знает и не может знать, поэтому приходится довольствоваться невнятными догадками, которые только уводят нас от истины. У большинства живых существ от рождения нет дома, зато есть восхитительные сны, тайные грезы наяву, первые смутные желания, для формулировки которых еще не хватает слов. Вот и учимся рыдать о несбывшемся, прежде чем узнаем, что это такое. Между прочим, все младенцы ревут о своем несбывшемся, пока их родители думают, будто виной всему мокрая пеленка. А вы не знали?»
«Как же хорошо вы говорите, сэр Макс», —
пригорюнился Гурик и тут же встрепенулся. «Но иногда оказывается, что наш дом вовсе не смутный отблеск потустороннего зарева, а именно то место, где мы родились. Другое дело, что можно прожить целую жизнь и не успеть это понять. Но мне повезло. Я, наконец, ясно вижу, что этот дворец и есть мой дом, настоящий тот самый сокровенный дом, о котором вы говорили. Иного дома, кроме этого дворца...» Король величественно обвел рукой ведьмину лачугу, словно бы призывая присутствующих разделить его восторг.
«У меня нет, да и не нужно».
«Ага, значит, это у нас теперь дворец», — подумал я. «Ну-ну, ничего себе сценарий. По крайней мере, теперь уж точно ясно, что меня разыгрывают. Что ж, главное не сдаваться». Поэтому вслух я сказал: «Да, конечно, бывают и такие счастливые совпадения, но очень-очень редко».
«Но это же не...»
— начала была леди Лаюки, потом махнула рукой и замолчала. Вид у нее, надо сказать, был совершенно обескураженный. То ли она была не заговорщицей, а такой же жертвой розыгрыша, как я, то ли... Впрочем, иных внятных версий у меня пока не было, только смутное беспокойство.
«Дом!» — мечтательно вздохнул магистр Моти. «Наконец-то мы дома! Как бы я хотел никогда больше не покидать этот великолепный дворец, ни на день, ни даже на час!»
«И не покинешь!» — заверил его Гурик. «И я тоже его не покину. Зачем? От добра добра, как говорится, не ищут».
Еще четверть часа Гурик и Моти стройным дуэтом исполняли импровизированный гимн ведьминой лачуги, которую упорно величали дворцом и своим сокровенным домом. Когда один умолкал, чтобы отдать должное кошмарному угощению, второй тут же подхватывал эстафету. Лаюки, напротив, помалкивала, только флегматично кивала, не поднимая глаз. Вид она имела предельно рассеянный и даже растерянный. Зато хозяйка наша перестала хмуриться. Теперь она светилась от удовольствия и застенчиво теребила бахрому веткой скатерти. В конце концов, я засомневался, уж не она ли главная жертва розыгрыша? Если так, это жестоко. И вообще, шутка, на мой вкус, чересчур затянулась. Она с самого начала показалась мне совершенно бездарной, а теперь я с трудом сдерживал желание грубо оборвать своих спутников. От скандала их, честно говоря, спасла только корона Гурига. До сих пор я еще ни разу не ссорился с абсолютными монархами, а потому в последний момент оробел. Решил не наносить его величеству публичных оскорблений, а уладить дело путем переговоров с магистром Моти. Если уж он головой отвечает перед орденом Семилистника за благополучный исход нашей экспедиции, пусть теперь потрудится установить дипломатические отношения со мной для начала. Ибо всему есть предел, а уж моему-то терпению тем более». Безмолвная речь находилась под запретом, поэтому поговорить с Моти прямо сейчас, не вставая из-за стола, я не мог. Но это меня не остановило. «Не могу найти свое курево», — сказал я ему. «И кажется мне, что с утра я сунул кисет в твой рюкзак, а рыться в чужих вещах совершенно не выношу. Просто не могу себя заставить. Пойдем поищем вместе, ладно?»
Он изрядно удивился, напомнил мне, что вещи у нас распределены по рюкзакам хаотически, лишь бы нести удобно было, а потому и деликатничать нечего. Я это и сам прекрасно понимал, просто не сумел быстро выдумать менее идиотский предлог для уединения. К счастью, магистр Моти решил, что с придурками вроде меня проще соглашаться, чем спорить, и вышел за мной в сени, где стояла наша поклажа. Взялся было развязывать тесемки своего рюкзака, но я его остановил. «Не нужно ничего искать. На самом деле я просто хотел поговорить наедине. Трудно без безмолвной речи. Не понимаю, как я раньше без нее обходился?»
«Поговорить со мной? Наедине по секрету? Как интересно!»
В голосе его явственно звучал сарказм, но вид парень имел скорее удивленный, чем ехидный. Как будто он искренне считал, что все в порядке и нам нечего обсуждать.
«Да не то чтобы очень интересно», — мрачно сказал я. «Собственно, все, что я хотел сказать... Кончайте издеваться. Будем считать, что вы с Гуригом успешно меня разыграли. Можете с чистой совестью поднимать меня на смех. Да хоть статью об этом в «Королевском голосе» печатайте, когда вернемся. Но сейчас, пожалуйста, хватит. Я нервничаю. Не нравится мне ваша шутка».
Магистр Моти растерянно поморгал.
«Что за шутка?» – спросил он. «Над кем, интересно, мы издеваемся? Над тобой, что ли? Сэр Макс, ты больше незнакомых ягод в лесу не ел? Или, да хранят нас древние магистры, грибов?»
Я так растерялся, что не стал отвечать вопросом на вопрос, а честно сказал. Вообще в рот ничего не брал, даже компота этого прокисшего, который вы с Гуригом хлестали как не в себя.
«Хорошо, если так. Тогда скажи, в чем заключается наша так называемая шутка? Почему ты нервничаешь? Что с тобой творится, дырку над тобой в небе?»
«Что со мной творится?» «Это вы с Гуригом последние полчаса бредите непрерывно. Дворец, сокровенный дом. Магистры знают, что у вас в голове. Меня разыграть – это, конечно, святое дело, я понимаю. Но вы бы хоть хозяйку пожалели. Не знаю, может быть, она древняя старуха, но выглядит как девчонка и, что еще хуже, верит вам как девчонка. Думает, вам тут правда нравится. Думает, наверное, вы тут у нее жить останетесь после таких разговоров. Но свинство же. Свинство сплошное выходит, а вовсе не шутка».
В финале я намеревался рявкнуть, но задохнулся от возмущения и теперь шипел на Моти, как рассерженная гадюка. Он глядел на меня с изумлением, неподдельным сочувствием и плохо скрываемой тревогой. И это окончательно выбило меня из колеи. Да чего там, я наконец-то испугался по-настоящему, хотя сформулировать причину своего страха все еще не мог или просто не хотел, потому что решительно не понимал, что делать, если весь мир, кроме меня, сошел с ума. Лучше бы уж наоборот, гораздо лучше».
«Послушай-ка, сэр Макс», – мягко сказал Моти, – «я теперь вижу с тобой явно что-то не так. Хорошо, хоть запаха безумия нет. Это обнадеживающий признак. Скорее всего, тебя околдовали. Только ума не приложу, кто и зачем. Не знаю, что тебе мерещится, но, поверь мне на слово, все в полном порядке. Мы дома, в том самом дворце, где мы с Гуригом когда-то родились. Сидим в пиршественном зале, лакомимся сливочным тангом с дикими фруктами».
«Сливочным тангом, значит?» «Кто бы мог подумать, такое изысканное кушанье, а с виду, знаешь ли, просто склизкая серая каша, да и на вкус не лучше. А дворец ваш, уж прости, дружище, это просто убогая хибарка в Муримахском лесу. Здесь трава сквозь пол пробивается, неужели не заметил?»
Увидев, что слова мои отскакивают от Моти как от стенки, я не удержался и сорвался на крик. «Да что с тобой? Да что с вами со всеми творится?»
Ярость только тем и хороша, что сильнее страха. Другое дело, что разум она туманит не хуже, поэтому я постарался взять себя в руки. Особо хвастаться нечем, но хоть драться я не полез, или там за плечи его трясти, по щекам хлестать, орать «опомнись!» Хрен бы он опомнился, это во-первых. И весьма вероятно, что после такой выходки мне пришлось бы ночевать в ведьмином погребе, связанном по рукам и ногам, да еще и с подбитым глазом. Драчун-то из меня никакой, честно говоря. Магистр Моти нахмурился было, но тут же заулыбался ласково, даже приторно. Так улыбаются врачи, вынужденные объясняться с больными детьми.
«Не волнуйся, сэр Макс. Пойми, с тобой случилось несчастье. Ты немного не в себе. Все прекрасные вещи и удивительные события кажутся тебе мерзкими и отвратительными. То ли ты бредишь, то ли спишь наяву, но мы найдем способ привести тебя в порядок. Еще вчера, когда мы шли по лесу, это было бы очень плохо, но теперь, когда мы наконец-то дома...»
Я застонал от отчаяния. Моти истолковал мой стон по-своему.
«Теперь все будет хорошо. Наверняка в этом дворце есть отличные знахари. Кстати, после обеда нужно будет узнать, кто теперь занимает должность придворного целителя. В любом случае, мы обязательно найдем способ тебя вылечить. Скверно, конечно, что тебе всякая ерунда мерещится. Но я-то тебя знаю, ты парень что надо. Если захочешь, возьмешь безумие под контроль, верно?
То есть дела обстоят так. Вы все вернулись домой, а мне при этом мерещится ерунда, покорно повторил я. Ну-ну, ладно, как скажешь. «Возьму безумие под контроль, если так надо. Мне не жалко».
«Вот и славно!» – обрадовался Моти. «Ты молодец, сэр Макс! Даю слово! Скоро с тобой все будет в порядке!»
Я похолодел. «Когда явный псих твердо обещает, что с тобой все будет в порядке, жди беды!»
«А теперь я хочу вернуться в пиршественный зал!» – объявил Моти. «Идем, сэр Макс. Я от души надеюсь, что ты сможешь вести себя так, будто все в порядке. Зачем портить Гуригу первый день под родным кровом? А завтра, если печальные видения по-прежнему будут омрачать твой разум, мы подумаем, как тебе помочь. В крайнем случае мы можем отправить тебя к сэру Джуфину. Уж он-то разберется, правда?»
Больше всего на свете я хотел бы по-прежнему думать, что меня разыгрывают. Но не слишком ли достоверная игра для непрофессионального актера? Да и прочие участники представления хороши. Лучше просто некуда. «Да уж, Джуфин, пожалуй, действительно разберется», — согласился я и поплелся за Моти в убогую коморку, которую тот называл пиршественным залом. Наше объяснение так меня оглушило, что пытаться продолжать разговор было совершенно бесполезно. Надо сперва осмыслить происходящее и изобрести хоть какой-то план действий. Оба пункта программы представлялись мне почти невыполнимыми, но тут уж придется постараться. Кроме меня, кажется, некому. Торжественная трапеза тем временем продолжалась. Гурик и Лаюки получили добавку и продолжали уписывать за обе щеки серую кашицу. Ведьма встретила нас тревожным взглядом. Но Моти немедленно уселся рядом с ней, накрыл ладонью смуглую узкую лапку, принялся любезничать так, что ей стало не до меня. Я занял свое место и принялся изучать обстановку. Немного понаблюдав за присутствующими, я окончательно понял, что от мысли о розыгрыше надо отказаться, сколь бы привлекательной она мне ни казалась. Спутники мои были совсем плохи. Гурик продолжал восторженно лепетать что-то о доме, который все мы якобы обрели, а магистр Моти, кажется, вовсе забыл о нашем присутствии. Теперь он изливал на муримахскую ведьму какие-то лирические откровения. Та помалкивала, но слушала с явным удовольствием. Леди Лаюки имела вполне пришибленный вид. Мерзкую кашу сливочным тангом не называла, зато уважительно величала паштетом, якобы изготовленным по рецепту ее собственной прабабушки. Плохо, конечно, что я слишком недолго знал своих спутников и не мог определить, какие отклонения от нормы для них более-менее в порядке вещей, а когда надо начинать бить тревогу. Впрочем, даже моего скудного житейского опыта хватило, чтобы понять, все они ведут себя как идиоты. Бедные, околдованные, привороженные идиоты. Ага, именно что, привороженные. Не зря, ох, не зря отказался я от компота. Похоже, опоили нашу компанию каким-то ядреным приворотным зельем, от которого склизкая каша изысканным лакомством кажется, а чужая убогая лачуга родным домом, вернее, дворцом. На меньшее мы, надо понимать, не согласны. Что касается магистра Моти, он еще и любовную лихорадку подцепил. Впрочем, как раз это вполне могло случиться и без ворожбы. Ведьмичка-то действительно хороша, в отличие от каши и всего остального». Чем дольше я сидел в их компании, тем яснее осознавал ужас нашего положения. Если бы такое произошло, скажем, с кем-то из моих приятелей во время отпуска, я бы решил, что дело плохо, но поправить его проще простого. Уменьшить живого человека, спрятать его в пригоршню между большим и указательным пальцами и унести в таком виде хоть на край земли – это для меня пара пустяков. А уж пациента к знахарю доставить таким способом – милое дело. Не о чем и говорить. Но я путешествовал по Муримаху не с друзьями-приятелями, а с его величеством Гуригом VIII, который прибыл сюда для исполнения какой-то невнятной и, кажется, очень важной миссии. На колдовство был наложен строжайший запрет, нарушение которого, если я все правильно понял, грозило Соединенному Королевству тайфунами, наводнениями, ураганами и прочими крупномасштабными неприятностями. Рисковать не хотелось. В таких обстоятельствах я даже зов Джуфину отправить не смел. В то время я шагу сделать не мог без его совета, но тут решил, придется пока обходиться собственным слабым умишком. В утешении я пообещал себе, если обнаружится, что иного выхода нет, махну на все рукой и... Но пока придется подождать. Вдруг уже к утру ребята придут в себя без дополнительных усилий. Хорош я буду в таком случае со своими дурацкими чудесами. Надежды мои были подкреплены житейским опытом. Теоретически, в идеале, приворотные зелья должны были поражать жертву на всю жизнь, но я знал, на практике обычно оказывается, что срок их действия – несколько часов, в худшем случае – сутки. Все дело, как я понимаю, в кодексе Хрембера. Без применения запрещенных заклинаний ничего, кроме слабого любовного компота, не сваришь. А в холоме сидеть не так уж много охотников, даже среди безнадежно влюбленных. Размышляя об этом, я терпеливо дождался конца ужина. Покончив, наконец, с кашей, Гурик произнес прочувствованную речь о сладостном ночлеге под родным кровом и рухнул на травяной тюфяк у стены. Лаюки, растерянно озираясь по сторонам, встала из-за стола и уселась у ног своего повелителя. Магистр Моти подхватил ведьму под локоток и направился к выходу. По пути он дружески мне подмигнул, шепнул: «Держись, сэр Макс, все будет хорошо». И увлек даму сердца в благоухающую тьму сада. Я решил воспользоваться моментом и поговорить с Лаюки. Весь вечер она была сама не своя. Время от времени разговоры об обретенном доме вызывали у нее некоторое удивление. Она даже возражать пару раз пыталась. На мой вкус, чересчур нерешительно, но все-таки. Я к этому времени как раз вспомнил, что компота она выпила куда меньше, чем Гурик с Моти. Только попробовала, нет ли там отравы, и все. Может быть, поэтому? Словом, это железо следовало сперва ковать, а уж потом разбираться, насколько оно горячо. Хуже-то, пожалуй, не будет.